Глава 4. Отражение. Когда Кэл и Немрод добрались до поля за холмом, Кэл никак не мог отыскать своих следов, заметенных бураном. Пришлось разгребать снег наугад в отчаянной надежде наткнуться на потерянный сверток. Однако затея была почти безнадежная. Кэл шел к холму вовсе не прямым путем. От усталости он петлял и мотался из стороны в сторону, словно пьяница. А ветер с тех пор намел сугробы в человеческий рост. Падающий снег большую часть времени скрывал от взглядов вершину холма, поэтому Кэлу оставалось только гадать, что там происходит. Каковы шансы выстоять против бича с Шэдуэлом? Должно быть небольшие, если они вообще есть. Но ведь Сюзанна вывела его из вихря живым, наперекор всему. Мысль о том, что она сейчас отвлекает на себя смертоносный взгляд Уриэля, заставил Кэла удвоить рвение, хотя он ни на секунду не верил, что сумеет отыскать пиджак. Разгребая снег, они с Немродом все дальше уходили друг от друга. И в итоге Кэл потерял своего приятеля за снежной завесой. Но вскоре он услышал тревожный крик Немрода, обернулся и увидел ослепительную вспышку среди белой пустоты. На холме что-то горело. Кэл рванулся туда, но здравый смысл взял верх над героизмом. Если Сюзанна жива, то она жива. Если она погибла, то он обязан искать дальше, чтобы ее смерть не была напрасной. И он вернулся к своему делу, бросив притворяться, будто в этой работе имеется хоть какая-то система. На холме что-то заревело, шум сопровождался грохотом и извержением земли. На этот раз Кэл не стал оглядываться и не пытался рассмотреть, что творится за снежной завесой. Он просто копал и копал, обращая свое горе в трудовое рвение. В спешке он едва не потерял сокровище, как только нашел. Руки попытались отбросить лист бумаги раньше, чем мозг осознал, что это. Но когда разум это осознал, Кэл перестал рыть снег как терьер, отбрасывая комья за спину. Он боялся поверить, что действительно отыскал сверток. Во время работы ветер доносил до него чей-то голос и уносил обратно. Это был крик о помощи из снежной пустыни. Голос принадлежал не Немроду, поэтому Кэл продолжал разгребать снег. Крик раздался снова. Кэл поднял голову, прищурился сквозь метель. Неужели кто-то бродит по сугробам рядом с ним? Эта картина промелькнула в сознании и ушла, как тот крик. Сверток оказался столь же неуловимым. Кэл уже готов был признать, что ошибся и трудится впустую, когда замерзшие пальцы нашарили что-то в снегу. Кэл потянул находку из сугроба, размокшая бумага порвалась, и содержимое свертка высыпалось в снег. Коробка сигар, какие-то мелочи, пиджак. Кэл схватил его. Если в доме Глюк он казался самым обычным предметом одежды, то сейчас и подавно. Кэл надеялся, что в лесу сумеют пробудить силу этой вещи, потому что сам он явно этого не мог. Кэл обернулся к Немроду, чтобы сообщить ему о находке, и увидел два силуэта. Они пробирались к нему, причем один поддерживал другого. Первый оказался Немродом, а тот, кого он вел, именно его крик слышал Кэл, но оставил без внимания. Был так закутан в теплую одежду, что рассмотреть его было невозможно. Немрод уже заметил пиджак. Кэл поднял его вверх, чтобы показать, и принялся поторапливать своего спутника. Он прокричал что-то Кэлу, но ветер унес слова в сторону. Немрод повторил их, подойдя ближе. «Это твой друг?» Человек задрал вверх покрытое ледяной коркой лицо и стащил шарф, закрывавший подбородок. Он не успел размотать шарф до конца, как Кэл воскликнул. «Вергилий?» Шарф был снят. И Глюк взглянул на Кэла одновременно смущенно и торжествующе. «Простите меня», — сказал он. «Я должен был оказаться здесь, я должен увидеть».
«Если еще осталось на что смотреть», —
прокричал сквозь свист ветра Немрод. Кэл обернулся на лучезарный холм. В просветах между порывами метели было видно, что верхушка холма почти полностью исчезла. Над ней поднимались столбы пара, а внизу горел огонь. «Лес!» — воскликнул Кэл. Позабыв о Немроде и Глюке, он бросился сквозь сугробы к холму и тому, что ожидало его за ним. Бич действовал без спешки. Он методично уничтожал поле и окрестности, рассчитывая на то, что рано или поздно его глаза отыщут тех созданий, чью близость он чуял. В лесу было организовано отступление. Дети в сопровождении воспитателей и родителей выходили с другой стороны убежища. Все оставшиеся в лесу застыли на своих местах, удерживая завесу. Сюзанна не вполне понимала, что это — демонстрация силы духа или фатализм. Может быть, и то, и другое. Ведь как бы они ни старались, запас магии подходил к концу. Речь шла даже не о минутах, а о секундах. Они промелькнут, и взгляд Уриэля в Шедуэле упадет на деревья. И тогда они сгорят, невидимые или видимые. Хэмл стоял рядом с Сюзанной, наблюдая за приближением ангела. — Ты идешь? — спросил он.
— Через секунду.
— Либо сейчас, либо никогда. Что ж, наверное, никогда. Сюзанну так заворожила невероятная сила, бушевавшая перед ней, что она не могла отвести от нее изумленного взгляда. Ее поражало, что подобное могущество растрачивается на пустое дело мщения, что-то не так с реальностью, которая делает это возможным, не предлагая ни исцеления, ни даже надежды на исцеление. «Нам пора», — сказал Хэмл.
«Так идите», — ответила Сюзанна.
Слезы стояли у нее в глазах. Она не позволяла им пролиться, и они туманили взор. Вместе с ними она чувствовала поднимающийся менструм. Он пришел не для того, чтобы ее защитить, а чтобы быть с ней до конца, немного порадовать ее напоследок. Ангел поднял глаза. Она услышала крик Хэмла. Затем деревья справа от того места, где она стояла, охватило пламя. Из глубины леса донеслись вопли, когда лопнул защитный экран. «В рассыпную!» — выкрикнул кто-то. Услышав этот голос, Бич заставил лицо Шедуэла растянуться в улыбке, и эта улыбка означала конец мира. Затем свет, исходящий от Шедуэла, разгорелся ярче. Уриэль готовился к последнему удару, призванному навсегда уничтожить чародеев. За мгновение до этого последнего удара кто-то позвал «Шедуэл!» — прозвучало имя Кумева и Жора. Однако развернулся Уриэль, и смертоносный взгляд на время отвлекся. Сюзанна смотрела теперь не на бича, а на призвавшего его. Это был Кэл. Он шагал по дымящейся земле, в которую превратилось заметенное снегом поле у подножия холма. Он двигался прямо на врага. При виде Кэла Сюзанна, нисколько не колеблясь, покинула свое укрытие. Она вышла из-под защиты деревьев на открытое место. И не только она одна. Хотя Сюзанна не отводила взгляда от Кэла, она слышала рядом перешептывания и шаги. Это ясновидцы выходили из укрытия. Такая солидарность перед лицом неумолимого истребления тронула ее до глубины души. Теперь, в самом конце, их присутствие подтверждало. «Мы все-таки вместе. Чокнутые и ясновидцы. Мы часть одной истории». Раздался испуганный голос Аполлин, и никто не стал заглушать ее слова.
«Да он рехнулся!»
Потому что Кэл продолжал идти к Уриэлю по искореженной земле. Треск пламени за спиной Сюзанны становился все громче. Пожар, раздуваемый ветром, распространялся по лесу. Его свет заливал землю, и тени ясновидцев падали на две фигуры в поле. Прекрасная одежда Шедуэла была разорвана и опалена. Лицо побледнело, как у покойника. Кэл был в своих ботинках из свиной кожи, и отблески пламени играли на нитях его пиджака. Нет, это не его пиджак. Это пиджак Шедуэла. Пиджак полный чар. Как же Сюзанна не заметила и не поняла этого с самого начала? Может быть, потому что пиджак так хорошо сидел на Кэле, хотя был сшит на человека в полтора раза крупнее его. Или же потому, что все ее внимание было сосредоточено на его лице. Она видела целеустремленность во взгляде Кэла, которую успела полюбить. В 10 ярдах от бича Кэл остановился. Уриэль в Шедуэле ничего не говорил, но во всем теле Кумева и Жора угадывалось беспокойство, готовое в любой момент взорваться. Кэл принялся расстегивать пуговицы пиджака. Он хмурился, потому что пальцы плохо слушались, но в итоге ему все-таки удалось проделать этот фокус, и пиджак расстегнулся. Потом Кэл заговорил. Голос его звучал тихо, но не дрожал. «Я хочу кое-что тебе показать», — начал он. Сначала Уриэль в Шедуэле ничего не ответил, а когда ответил, то это был голос не духа, а занятого им тела. «У тебя нет ничего из того, что я хочу», — произнес коми-вояжер. «А это не для тебя», — возразил Кэл, и голос его зазвучал громче. «Это для ангела из Эдема. Для Уриэля». На этот раз не ответили ни бич, ни коми-вояжер. Кэл взялся за лацканы пиджака и распахнул его, показывая подкладку. «Не хочешь взглянуть?» — спросил он. Ответом ему было молчание. «Все, что ты увидишь там», — продолжал Кэл, — «твое». Кто-то рядом с Сюзанной спросил шепотом, «Что он такое вытворяет?» Она знала ответ, но не стала тратить драгоценные силы на объяснение. Кэл нуждался во всей ее силе, всей ее надежде, всей ее любви. А он снова обратился к бичу. «Что ты там видишь?» — спросил Кэл. На этот раз он получил ответ. «Ничего», — это сказал Шэдуэлл. «Я ничего не вижу».
«О, Кэл», — выдохнула Сюзанна, уловив тень отчаяния на его лице. Она прекрасно знала, о чем он сейчас думает, и разделяла его сомнения. Неужели чары пиджака умерли? Может быть, они выветрились, когда исчезли питавшие их жертвы, и Кэл вышел к Уриэлю совершенно безоружным. Время тянулось бесконечно. Затем из утробы ангела раздался низкий стон. Когда он прозвучал, Шэдуэлл снова открыл рот и заговорил, только на этот раз негромко, как будто обращался к самому себе или же к тому, кто жил внутри него. «Не смотри», — сказал он. Сюзанна задержала дыхание, не решаясь поверить, что его слова были предостережением. Но как еще их можно истолковать? «Ты ведь видишь там что-то?» — настаивал Кэл. «Нет», — ответил Шэдуэлл. «Смотри», — сказал Кэл, распахивая пиджак во всю ширь. «Смотри и выбирай». И вдруг Шэдуэлл взвыл. «Он лжет!» — причитал он, а тело его содрогалось. «Все это ложь!» Но стон, рвавшийся изнутри его существа, затопил все вопли. Это был не тот вой, какой Сюзанна слышала на вершине лучезарного холма, не безумный вопль ненависти. Этот звук был полон бесконечной тоски. И, словно отвечая на звук светом, пиджак засверкал. Его ткань не утратила силы, как Сюзанна того опасалась. И тут же Шэдуэлл снова закричал, срываясь на истерический визг. «Нет!» — вопил он. «Нет! Будь ты проклят!» Однако бич был глух к мольбам занятого тела. Он устремил все свои бесчисленные глаза на подкладку, выуживая из нее видение, доступное лишь ему одному. Для Кэлла это был миг ужаса и радости, так тесно сплетенных друг с другом, что он сам не мог отличить одно от другого. Но это уже не имело значения. События вышли из-под его контроля. Ему оставалось одно — стоять на месте, пока пиджак демонстрировал свои обманы. Кэл не собирался его надевать, это вовсе не входило в его планы. У него и не было никаких планов, он просто брел через сугробы и надеялся, что не опоздал. Но события опережали его. Взгляд Уриэля отыскал убежище ясновидцев и начал уничтожать его. Найденный пиджак оказался бессильным, защита ясновидцев рушилась, но при виде коми-вояжера Кэлу пришла в голову мысль — чары пиджака действовали, когда его надевал Шэдуэлл, и значит, нет иного выхода, кроме как сделать то же самое. Кэл сунул руки в рукава, и тут же пиджак обхватил его, как медицинская перчатка. Кэл чувствовал его объятия, когда приступил к торгу. Пиджак стал частью Кэла, а Кэл — частью пиджака. Даже сейчас, перед Уриэлем, Кэл чувствовал, как пиджак пробивается к нему, выискивая человеческую сущность, чтобы сдобрить ею созданную иллюзию. Взгляд ангела завороженно сосредоточился на подкладке. Земное лицо искажалось с каждым вздохом, который Шэдуэлл растрачивал впустую на мольбы и предостережения. «Он обманет тебя!» — ревел он. «Это же магия! Ты слышишь меня?» Если ангел и сознавал его панику, он не понимал ее. А если понимал, ему было наплевать на Шэдуэлла. Искусительные способности пиджака достигли своего апогея. До сих пор ему доводилось соблазнять только чокнутых, чьи сердца мелочные и сентиментальные, а желания редко поднимаются выше банальностей. Однако существо, которое сейчас вглядывалось в его глубины, мечтало о чем-то совершенно ином. У Уриэля не было безмятежного детства, о котором он мог тосковать. Не было возлюбленных, по которым он мог скорбеть. Его умственные возможности, хотя и пребывавшие долгое время в стерильной обстановке, были безграничны. Пришлось вычерпать чары пиджака до дна, чтобы воплотить самый желанный для ангела образ. Пиджак начал коробиться и морщиться на спине Кэла. Швы потрескивали, как будто пиджак с трудом выдерживал то, о чем его просили, и был готов разлететься в клочья. Кэл ощущал, что и с ним может произойти то же самое, если в ближайшее время все не закончится. Притязания пиджака на него самого сделались невыносимыми. Эта одежда все глубже вгрызалась в своего хозяина и вынимала из него душу, чтобы сделать видение под стать запросом ангела. Руки и торс Кэла онемели, пальцы не находили сил удерживать пиджак распахнутым. Силы, заключенные в подкладке, теперь сами держали его нараспашку, а Кэл просто стоял, окутанный нитями силы, и в его мозгу мелькали обрывки грез Уриэля. Он с трудом улавливал смысл в этих видениях. Он видел планету света, вращавшуюся вокруг своей оси прямо у него перед носом. Эта громадина задевала его по губам. Там было море пламени, накатывающее на пляж, из камня и облаков. Там были образы, на которые он не смел взглянуть даже мысленным взором. Они окутывали себя тайной собственного дыхания. Но все это были краткие видения. И когда они промелькнули, Кэл снова стоял на истерзанной земле, а его тело было измучено жаждой Уриэля. Пиджак исчерпал свои возможности. Он начал распадаться. Нити расплетались из утка и основы, сгорая на глазах. Однако Уриэль не желал, чтобы его дурачили. Его глаза впились в ткань, требуя исполнить то, что обещал Кэл. Под его напором пиджак окончательно сдался. Но когда он погибал, Уриэль получил обещанное. Подкладка взорвалась, и из нее возник образ желания Уриэля. Яркость этого образа ослепила Кэла. Он услышал рев Шедуэла, потом закричал и сам, перекрывая шум и умоляя ангела прижать видение к груди. Уриэль не стал медлить. Он желал обладать этим видением так же страстно, как Кэл желал избавиться от него. Сквозь туманную дымку Кэл видел, как вспыхнуло тело Шедуэла, когда ангел внутри него приготовился явить себя. Коми-Вояжёр мог лишь закричать от отчаяния, когда его подбросило в воздух, и Уриэль начал выступать наружу. Кожа Шедуэла натянулась, как на барабане, до крайних пределов. Рот раскрылся широким «О». Кожа треснула, и наружу полезли внутренности. Коми-Вояжёр лопнул, тело его взорвалось, чтобы выпустить захватчика. Ошметки плоти сгорели в тот же миг, когда разлетелись в стороны и выпустили разрушителя во всей красе. Кэл ясно увидел перед собой воплощение того, что лишь краем глаза успел заметить на Чериот-стрит. Глаза Уриэля, контуры Уриэля, жажду Уриэля. А затем магнетический взгляд ангела потянул к себе иллюзию, которую его воля выдернула из обрывков пиджака, и сам двинулся ей навстречу. Видение предстало перед ним, такое же яркое, как Уриэль, такое же огромное, как он. Этот образ, порожденный чарами пиджака, и был еще одним Уриэлем. Он был точной копией Серафима. Когда он поднялся, остатки пиджака упали со спины Кэла, но гибель одежды никак не отразилась на рожденном ею существе. Отражение Уриэля стояло перед силой, вызвавшей его из небытия. Когда Кэл потерял и силы, и видения, мелькавшие перед ним, он ощутил чудовищную банальность происходящего. У него не осталось энергии, чтобы поднять голову и посмотреть на возвышавшееся над ним чудо. Его глаза были обращены внутрь себя, и он видел там пустоту.
В этой пустыне его прах летел по ветру вместе с прахом всего, что он когда-то любил и потерял. Летел вечно, до скончания времен, не ведая ни отдыха, ни смысла. Тело Кэла не выдержало, он упал как подстреленный, а песок в голове уносил его прочь, в бездну. Он не видел, что было дальше. Сюзанна заметила, как он упал. Не глядя на гигантов, возвышавшихся над горящим лесом, она кинулась ему на помощь. Ангелы над головой полыхали, как двойное солнце, воздух от их удвоенных энергий вонзался в кожу невидимыми иголками. Сюзанна не обращала на это внимания и тащила Кэла прочь, подальше от места свидания духов. У нее не осталось ни страха, ни надежды. Важно и необходимо только одно — отнести Кэла в безопасное место. Чему суждено быть, то будет. Ее это не касается. К ней на помощь бросились остальные — Аполлин, Хэмл и Немрод с дальнего конца поля. Они подняли Кэла, вынесли его из облака невидимых иголок и осторожно положили туда, где земля была мягче. А у них над головами противостояние перешло в новую стадию. Контуры Уриэля невообразимо усложнились, его строение менялось со скоростью мысли, отчасти механизм, отчасти крепость из всепроникающего огня. Товарищ Уриэля менялся точно так же. Между ними пролетали стрелы, похожие на иглы с нитями огня, и эти нити притягивали их все ближе друг к другу, пока ангелы не слились как любовники. Если Уриэль настоящий и Уриэль воображаемый были двумя разными существами, то теперь различия между ними стерлись. Подобного рода разграничения свойственны чокнутым, которые считают, будто существуют и внутри своей головы, и снаружи. Для них мысль — это лишь тень бытия, а не истина сама по себе. Уриэль знал об этом лучше. Правда, потребовалась древняя наука, чтобы он признал свое сокровенное желание. Просто-напросто заглянуть в свое собственное лицо и увидеть, каким он был до того, как его свело с ума одиночество. Теперь он обнимал позабытую часть себя, мгновенно усвоив урок. Бездна его безумия была так же глубока, как высоки звезды, откуда он спустился. Он позабыл о своей природе и отдался навязчивой идее, исполнению никому не нужного долга. Но теперь он посмотрел на себя, увидел себя во всем своем величии и освободился от наваждения, отринул его и обратил взгляд на звезды. Его место на небесах. Там вечность, которую здесь он провел впустую, становилась единым днем, а его горе, как и любое горе, было больше ему неведомо. С этой мыслью ангел взлетел. Он и его второе «я», слитые в одно сияющее существо. По небу плыли тучи. Он мгновенно скрылся над ними, оставив дождь из мерцающих огней падать на лица тех, кто наблюдал за его исчезновением.
«Исчез», —
произнес Ло. Огни погасли, и только снежные хлопья падали с небес.
«И что же, все закончилось?» — желала знать Аполлин.
«Думаю, да», — ответил Хэмл.
По его щекам катились слезы. Порыв свежего ветра оживил пламя, пожиравшее лес. Однако это уже не имело значения. Им больше не нужно скрываться. Кажется, сегодня ночью изгнание закончилось. Сюзанна посмотрела на Кэла, обняв его, как когда-то обнимала Джерико. Но Джерико умер у нее на руках, а Кэл будет жить. Она поклялась себе, что он не умрет. Он все-таки пострадал во время гибели пиджака. Кожа на лице и груди была обожжена и покрыта копотью. Но это лишь видимые повреждения.
«Как он?»
— спросил незнакомый голос. Сюзанна подняла голову и встретилась взглядом со взглядом чокнутого. Человек был закутан в многослойные одежды и так же обеспокоен, как она сама.
«Сюзанна?» — произнес он. «Моя фамилия Глюк. Я друг Кэлхоуна».
«Добро пожаловать!» — произнес кто-то. Глюк засветился от счастья.
«Он не умрет», — сказала Сюзанна, поглаживая лицо Кэла. «Ему просто нужно немного поспать».
«У него была трудная ночь», —
— заметил Немрод, и по его стоическому лицу тоже покатились слезы.